Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, читалось Священное Писание, которое, может быть, и удивляет, и нелегко бывает его понять, если те события, о которых сегодня рассказала Евангелие, вот воспринимать отдельно, как что-то особенное. Вот, случилось вот что. Господь входит в Иерусалим. И это вхождение есть свидетельство Его воли, которая расположена грешником, это есть свидетельство Его решимости, сказать, вот за этих, которые не понимают, которые будут меня терзать и убьют, я хочу умереть, чтобы они ожили. Когда и кто раскается, кто придет в себя, сказав ли только хулу на Бога, посмеявшись на Него, или пригвоздив Его, или принеся на Него свидетельство ложное, предавая Его, неважно, это каждое слово и дело, которое распинает Христа, отнимает у Него жизнь земную. И вот в этой решимости, полноте Божией любви, которой, казалось бы, никто не может сопротивляться, входя в Иерусалим, вот сегодняшнее Священное Писание далее говорит, что он заходит в храм, опрокидывает лавки, менял денег, те, кто разменивал деньги, а жертву, которую приносилось, необходимо было дать деньгами, на которых не был изображен император, потому что император в Риме почитался как Бог, а жертва должна была быть чистой. Были эти менялы, которые помогали людям, которые пришли в Иерусалимский храм, дать возможность, Иудея была тогда под властью Рима, и монета ходила там, вот все-таки дать возможность принести необходимую жертву. И другое. Мы знаем, что в храме Иерусалимском положено было приносить жертву. Если рождался первенец, то родители приносили его в храм посмотреть, а примет его Бог как вот мессию, как посланника своего. А если нет, времена откладывались, за этого младенца давался выкуп, горлица, голубицы. И вот эти птицы жертвенные, как символ того, что когда-то будет чистый, когда придет совершенный, который будет любить, он сам будет жертвой. А те, кто не мог, первенцы в семьях, которые рождались, за них приносили вот этих птиц. И вот этих людей, которые торговали этими птицами, изгоняет Христос. Казалось бы, само по себе вот это служение людей, оно было благодатное. Оно было необходимым и нужным. И вдруг Христос, после того, как решается умереть за всех, Он все-таки поступает, может быть, как редко поступал, твердо, со властью, говоря о том, что дом отца моего, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И далее, выходя уже из Иерусалима, он видит смоковницу, и не находя на ней плодов, он говорит о том, чтобы она иссохла, и послала его, это древо засыхает. И ученики ужасаются и дивятся. Христос идет дать жизнь самым последним. Вопреки всему, вопреки отвержению человека борьбы с Богом, только бы он ее признал. И вдруг древо, бессловесное древо, оно лишается жизни. И вот эти два события можно понять и вместе. Одно рассказывает о другом. Когда пришел Христос, родился, пришел на землю, родился он был поднесен в храм, он ходил, объяснял Священное Писание, и удивлялись силе слов его. Его встречал, должны были встретить первосвященники, его должен был встретить иначе храм. Почему был храм Иерусалимский? А только потому, что он ждал Мессии. В этом храме должен был прийти царь, иудейский царь, небесный царь, который был потомком Давида и потомком Авраама, царь веры, сын Божий, и воссесть на этом престоле. Ни священники, ни народ не замечают этого. И те жертвы, которые приносятся в храме другими людьми, они уже приносятся привычно. И вот это предупреждение нам грозное о том, что для нас средство может стать целью. Однажды, когда Серафим Саровский беседовал с Матавеем, он сказал, что я беседовал у многих, спрашивал, зачем мы веруем. И многие говорили, для того, чтобы молиться, для того, чтобы стать чистым, для того, чтобы... Ведь меня это все не удовлетворяло. Да можно научиться так обращаться к Богу, что Он будет давать и молитву, что Он многое может давать человеку, многие таланты. Но не это конечная цель. Так же, как и жертва, которая приносилась в древних времен, это был символ того, что человек утратил связь с Богом, он потерял его. И нужно было возвращаться. И нельзя вернуться мне к Богу, если меня другой не простит, если Бог меня не простит. И в этом есть снисхождение, в этом есть исповедь моя о том, как я могу быть един с другими. А если пожалею, если ту боль, которую я принес, ту смерть, которую я принес другому человеку, они примут в себя и не ответят мне злом за зло. И вот мы видим, что в нашей жизни обряд, наши дела, наши правила, они могут стать самоцелью. Мы можем утонуть в этих правилах и забывать, что зачем все это нужно, зачем нам встречаться друг с другом, зачем нам беседовать, садиться за общий стол, зачем быть вежливыми друг с другом, а чтобы вот эти души породнились, чтобы они стали едиными, чтобы один мог жить в другом, чтобы радость была взаимное притяжение. И только такая жизнь, в которой, как влюбленные, они каждый день узнают новое что-то друг о друге. Так и люди могли жить и с Богом, и друг с другом. И вот об этой жизни было забыто начисто, за всем, за внешней церковностью, за правилами можно забыть и Бога. За правилами, за доброй жизнью можно забыть и душу другого человека. И вот Христос говорит, дом мой, дом молитвы наречется. А кто мог войти в этот дом, дом молитвы? А никто. Даже первосвященник не имел права зайти в святая святых, назвать имя Бога тогда, когда он захотел. Нужно было и сокрушение, и понимание внутреннее того, что жизнь света, она в нас предана нами самими. Мы волей выбрали другое. Мы сказали, благо для нас, мы сами. Наша власть, наша сила, наше богатство, все что угодно, но только не другой. Другой, наоборот, меня мучает, я от него страдаю. Для меня жертва жить с ним. И вот пока для человека есть представление о том, что любовь – это жертва для другого, что это именно некое страдание, которое нужно преодолеть, чтобы принести ему достойное, мы далеко от любви находимся Божьей, потому что она вся забывает про себя. Для нее естественно приносить себя, отдавать себя. И вот об этом говорит сегодняшнее Писание, о том, что за каждую... Почему я прихожу исповедоваться в храм? Не для того, чтобы ощутить себя выше других людей. Нет, Господи, мое сердце не раскаяно, оно твердое. Если бы оно могло сказать... Ведь Христос говорил подлинно, что на любом месте вы будете услышаны, на любом месте будете поклоняться. Не на горе, не в храме, а там, где сердце свое. А если сердце мертво, если оно, более того, оно, может быть, притягивает себе всякие обиды, всякие темные стороны жизни, в которых вот она мучается, отвечает несправедливостью, злом за зло, И вот тогда человек приходит и приносит жертву Богу, оказывается, дух сокрушил. Да мне трудно отказаться от греха. Если оставить все наши дурные привычки, а что останется в нашей жизни? И вот этот дом молитвы, который напоминает, вот эта жертва приносимая, это свидетельство, Господи, я главного не могу принести. Вот малая, ничтожная замена тому, что должно было быть сердцу. Вот это свидетельство, вот этот символ. Дай мне всегда это помнить. Мне нужны эти правила. Они будут со мной. Как сказано апостолам, что там, где есть любовь, там нет уже никаких законов и правил. И когда мы приносим, кажется, жертвы, ведь это удивительно, Христос входит в храм, а все торгует жертвой. И мы считаем, что мы отдаем себя, мы мучимся. Да нет, да вот главная жертва принесена на Христе. Тот, кто обладал всесилием, полнотой жизни и не мог умереть. Любимое чадо, которое едино с Отцом, Он приносит себя. И когда мы чувствуем свои, что мы отрываем от себя, Господи, да какая в этом неправда? За нас уже душа Бога положена. Он принес себя. Если мы, я помню об этом, то все мои малые дела, они рождают внутреннюю благодарность. Потом, Господи, Ты мне даешь хоть каплю какой-то жить с Тобой одной жизнью. Мы здесь с Тобой едины, мы здесь с Тобой друзья. Ты, тому, который тебя мучил, только прощения требовал и милости, вдруг открываешь возможность послужить другим и иметь с тобой одну жизнь. И вот именно об этом говорит и другое чудо Христа, смоковница, которая засыхает по Его слову. И мы так устроены, что так привыкли ко греху и устроили уже, что мы принимаем наше существование за жизнь. А жизнь всегда рождается. Любое состояние человека, любое, оно должно рождаться новое. Старое умирает, рождается новое. И поэтому, если человек, который привык к земным радостям, вдруг обнаруживает, что у него есть душа, а плод какой будет? А он спрашивает, послушайте, а что душе надо? Ну я знаю, что нужно желудку, я знаю, что нужно телу, я знаю, что душевному человеку. А когда душа-то будет рада? А вот оказывается, а душа будет рада, новый плод, что есть другой. И новый плод рождается, есть другой. А кто он мне? Мне ли он должен слушать, я должен его эксплуатировать, я, так сказать, должен наседать, потому что он меня радовал своей там красотой, умом и так далее, службой ко мне. Или иное, это другая радость, что он несет новый мир, иной мир. И вот когда человек обнаруживает, что душа есть, оно дитя Бога, и оказывается, есть свет, есть, это рождается новый плод. Посмотрит, а вот эта жизнь, она соответствует моей жизни. Да я живу, оказывается, совсем по другим заповедям, по другим законам. Да будет воля моя, и только тогда доволен. А когда нет раздражения, враждебность, и вдруг приносится новый плод, Господи, да я понимаю, это свет такой, что он мою тьму побеждает, и рождается новое. И вот этот путь рождения плода, вот такая жизнь. Такая влюбленность и между людьми может быть, когда новый, каждый день новый. И встреча прекрасна. И повторные встречи, и раскрытие друг друга, и забота друг о друге. И в конце концов, уже жизнь, когда ты полагаешь душу за другого, это тоже не кажется какой-то мукой, не кажется страданием для человека безысходным адом, нет. Это кажется необходимым, нужным. И вот эти два события о том говорят, что за каждым нашим шагом, даже самым простым, должен приноситься плод. Вот. И оказывается, и в нашей молитве, которая бывает подневольная, и ум рассеян, сердце молчит, говорят одни уста. А плод может быть. Когда мы бываем не одиноки в этой молитве, сказать, Господи, прости, вот другого нет. Я вижу, насколько я уже ушел далеко от всех и от каждого. Я живу сам в себе, и вот есть остаток вот этого мира, мертвый космос во мне, который ничего не может породить. Если я запомню, это буду знать. Вот эта жертва, в которой я все-таки мертвым, а стремился к жизни, она даст великую и глубокую надежду. А как может мертвый стремиться? А ты с нами уже был всегда. А ты нас всегда обнимаешь своим крестом. Ты всегда нас приемлешь. Ты всегда нас взыскуешь. И вот мы видим сегодняшнее Евангелие, она ставит человека перед жизнью. Мы так привыкли, мы так хотим умереть, мы так хотим застыть. Само по себе желание быть уверенным в завтрашнем дне, на самом деле, это признак нежелания жизни. Он принесет неожиданное, то, что взломает, откроет. Жертву Бога дух сокрушил. Человек готов встретиться с другим. И если я останусь самим собой завтра, значит, я никогда с вами не буду. То же самое и в вере. Можно выучить все правила, можно исполнить все законы, а Христос будет удивительно далек. И как свидетельствовали люди, которые были замучены темной силой, так сказать, подчинены ей, говорят, ты пришел нас мучить. Не это ли наша жизнь, когда нам трудно прийти и в храм, открыть свою душу, когда Священное Писание для нас кажется чем-то далеким и как будто на другом языке написанным об иной жизни. Наши жертвы, наше служение, наш поиск, а не для другого. Это простая привычка, и мы смотрим, какие плоды-то мы приносим. Если человек потрудился перед Богом в своем покаянии, узнавая себя, как он не может жить, никогда он не осудит другого. И вот оказывается, мы можем свысока, умея уже приносить пустые жертвы, за которыми нет Бога, за которыми нет души другого человека, которого ты взыскуешь, все эти жертвы могут стать другим, мучительным для наших ближних. Мы знаем, как легко не понять нас. Легко бывает с Богом, как понимаешь, что Он от тебя ничего не требует, Он тебя не насилует, Он принимает вот твой дым курящийся, твою надломленность. Подходишь к человеку, а он тебя ждет. И ты не можешь. Туда он ждет благо. Но я-то этого принести не могу. И мы действительно можем стать вертепом разбойников. Странные слова Христос говорил тем, кто веровал, что вы ищете, кого обратите, так сказать, а делаете потом хуже себя, когда обращаетесь, что вы поедаете дома вдовицы и сирот. И это тоже есть служение, за которым не стоит милости, в котором человек не узнает ту добрую несправедливость, которую нам приносит Бог и которую мы должны принести другим. Мой дом домом молитвы наречется. О чем это молитва? Послушайте, вот все слова, которые живые люди говорили Христу, исцелить их надо было, там помочь своим ближним, а помилуй нас. Вот это молитва. И если эта молитва живет в человеке, в душе всегда, не могу я здесь прожить непомилованным. Я жить не умею, веровать не умею, любить не умею. И с этим прихожу в храм. Если это забудется, если это выходит из жизни, если человек начинает верить в свою праведность, в свою доброту, тогда он всегда встретится с Христом, который опрокинет эти лавки гнавщиков и изгонит тех, кто торгует жертвами. Милости хочу, а не жертвы, говорил Господь. И когда жертва – это средство, как Серафим сказал, а я открыл, а что, а молитва? А ведь знаете, как правило молитвы заканчивается? Почитайте святых отцов, они говорят, а что, если твоя душа нашла Бога? Оставляй все правила, будь с Ним, беседуй с Ним, радуйся, блаженствуй, хвали Его, благодари Его, внимай Ему, умиляйся, напитывайся этим Духом. Также и другое. Если ты доходил в храм, докланялся, сердце открылось, Господи, слава Богу, сколько раз ты меня мертвого принял и ждал, и долготерпел надо мной, как же я должен относиться к другому? И вот мы знаем, что вот эта жизнь, это страшно подумать о себе. Если она не приносит плода, если я согласился быть здесь чужим, формально, наемником, то жизнь благая в этом во мне засохнет, если я не буду приносить плода. Если человек не будет обновляться и меняться, это трудно и непросто. Как нелегко быть ребенком, они растут. Как мы, знаете, вздыхаем, когда говорим, что я вырос. Бог говорит, да никогда ты не вырастешь, смотри. Ведь отношения всегда могут развиваться, скажем, и до конца. Мы не верим в доброе вино, которое приносит в конце пира. Нам лишь бы упиться в начале пира, а дальше, так сказать, уже жизнь идет. Вот мы видим Слово Господне, оно, насколько могуче, оно призывает к себе каждого человека. И именно этот призыв Бога звучит не тогда, когда он просто выходит на проповедь. Нет, он в тайне сердца говорит, я за каждого неумеющего умру. И поэтому он имеет право и нашу веру негодную изменить и обличить ее. Что действительно тот свет, который нас, мы думаем иметь, часто бывает тьмой, он бывает безжизненным, неподлинным. И он говорит, если свет вас тьма, что вам даст жить? Что вам вот вздохнуть об этой жизни? Не отказаться от нее внутри, не привыкнуть и в вере, в душе пустой, холодной, которая не жаждет, которая не ищет, которая не просит. И сказано, просите, да? Это не открыт некий путь, что ты вот проси, тебе все дадут. Это тоже так. Но разве мы просим у Бога, вот человек передо мной, вот мы в своей успокоении, мне все нормально, разве я достаточно ее люблю? Кто мог из нас просить полюбить другого? С тем, кто, с кем мы враждуем. Хоть раз мы просили, Господи, дай мне его полюбить. Ну как это делается вообще с этим ужасным? Вот, и без вот этой жизни, которая рискует, она пресекается, она иссыхает. И тогда и здесь, правда, остается надежда для нас. Когда Христа уже вели на крест, и были жены, которые плакали, они говорят, что, вы знаете, вот с зеленящим делом, деревом это делают, а с зеленящим деревом был только он один. Что будет делать с сухим? И оказывается, наша вера такова, что она может дать возможность жить и сухому древу. Можно всю жизнь прожить не так, забыть про все, про свою душу, про Бога, сказать, Господи, куда прошла жизнь? И она, милостью Божией, вернется. Аминь.